Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кварталов. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Добрый вечер! Очень рады также вместе быть с вами сегодняшний вечер.
Батюшка, думал, что первый раз вас позвал на «Союз», да, на наш канал, но, оказывается, в 2015-м вы были, я... Вот еще до того, как я здесь
Это
начал
был
работать.
мой дебют, очень яркий, такой запоминающийся. Поэтому я сегодня снова рад встрече.
Да, слава Богу, что вы до нас сегодня доехали. Батюшка, в первую очередь, вчера мы отпраздновали такой великий праздник, память преподобного Сергия Радонежского. И я знаю, что вы также настоятель еще храма Сергия Радонежского в детском доме, который называется «Молодая гвардия». Батюшка, то есть праздник для вас особенный. Расскажите, пожалуйста, ваше отношение к этому празднику, какие эмоции вы переживаете сейчас?
Ну, преподобный Сергий – это не случайно именуемый игуменом земли русской, еще печальником земли русской. Игумен Сергий – ключевая фигура в нашей истории. С преподобным Сергием связано, я бы сказал, не то, что второе рождение нашего Отечества, а просто новая страница, или, я бы сказал, вообще новая жизнь нашей земли русской. Преподобный Сергий своим духовным авторитетом, будучи в буквальном смысле слова сосудом Святого Духа, оживил весь простор нашей земли русской. И народ, увидев такого дивного молитвенника, дивного игумена, не просто последовал за ним, а ощутил в себе силу жить и расти, и приумножаться. Таким образом, мы увидели в лице преподобного игумена Сергия настоящего возглавителя духовного возрождения нашего Отечества. Надо еще вспомнить, что это время, когда на Западе начиналось возрождение, вот такое известное, ренессанс именуемое, но оно было именно светским, отступление от основ, от глубинных истоков, а у нас, наоборот, возвращение. Это тоже возрождение, но оно было духовное, и оно было беспримерное в истории всего нашего Отечества. Мне вот хочется поклониться преподобному Сергию, всегда со слезами этот праздник отмечать, чувствуется его сегодняшняя забота о нас. И Лавра Троицы Сергиева, ликуя и храня вот эту святыню русской земли, мощи преподобного Сергия сегодня торжествует вместе со всей русской землей. И надо знать, сколько паломников в Лавру в эти дни совершается сегодня и истори. Во всю историю нашего Отечества совершалось, сколько людей приходило поклониться мощам преподобного. А сейчас этот людской поток не угасает, а только возрастает. Это очень отрадное и удивительное явление в нашей современной жизни, в этом информационном пространстве, которое заполнено всем, чем угодно, только не благочестием. А в ураке преподобного Сергия мы видим как раз тот народ, ту чистую душу народную, которая всегда держалась Русь, которая всегда именовалась святой. Вот эта святость, она жива. И просто нужно переступить порог Лавры Троицы Сергиевой или любого преподобнического храма, в честь него построенного на Руси. Да и просто заглянуть в душу любого боголюбца, а такие есть, слава Богу, у нас на Руси, и понять, что Русь святая, жива.
Да, батюшка, и как всегда актуально, да, это память празднования этого святого, потому что вы сказали, что возрождение, возвращение, сейчас как никогда идет возвращение к тому, чему
Удивительно,
мы начинали.
Я, да, каждый раз наблюдаю, как храм наполняется в дни памяти преподобного Сергия. Это не сказать, там, любимый русский святой, он может сказать, действительно, игумен русской земли, в полном смысле слова, руководитель духовного нашего шествия вот по лицу земли, поэтому временное, короткое пространство земной нашей жизни. Конечно, преподобный Сергий наш главный путевождь.
Батюшка, ну вот давайте продолжим тему, опекаемый вами детский дом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. У нас так много вообще в церкви в нашей стране, очень много социальных проектов, которые окормляются церковью. Ну, расскажите об одном из них поподробнее.
Наверное, тут уникальная ситуация, потому что это, в общем-то, не церковный проект. Это сложившиеся многолетние, уже более 20 лет отношения между нашим приходом Михаила Архангела в Летове и детским домом «Молодая гвардия» во Внукове. От нас до Летова, от Внукова до Летова, ну, каких-нибудь там 10 километров, чуть побольше, может быть, но это расстояние сейчас пересекается большой трассой Киевской, это пробки, это, в общем, так или иначе, ну, почти час приходится добираться до детского дома, и им до нас. Но при этом это настолько тесные, искренние отношения, они начались у нас в конце 90-х годов, когда меня просто попросили быть на одном из дней рождения детского дома. И мы тогда поздравили детишек, все были очень рады, и я как-то очень трогательно с ними пообщавшись, понял, что я теперь оттуда никуда не уйду. И там действительно сама обстановка была очень добрая, он называется семейного типа детский дом. То есть дети живут не по возрастам в каких-то кубриках или каких-то отдельных блоках.
Как в квартирах, да?
Да, такие маленькие, как бы многокомнатные квартиры, вот их 6 таких называемых квартир, они именуют их семьями. Вот в каждой семье есть несколько воспитателей и человек 8, 10, 12 детей. Такая многодетная модель многодетной семьи. Сейчас он переживает трудные времена, вот структурно он меняется, но наши отношения, как ни удивительно, и это очень отрадно, вылились в строительство храма на территории муниципального детского дома. То есть это не церковный приют, это не частный какой-то детский дом, это муниципальное государственное учреждение, полностью бюджетно финансируемое. Это единственный детский дом во всей стране, где есть полноценный православный храм, действующий, совершающий литургии в субботние, воскресные дни, праздничные. И буквально в память преподобного Сергия Радонежского там совершали мы божественную литургию с очень удивительным торжественным крестным ходом. И надо было видеть радостные лица детворы, участвующих в этом таком благодатном мероприятии, когда они просят себя и водой окропить, и угощением дать, и рассказать, что-то они мне хотят. И сами, вот 5-летняя девочка буквально на днях подбежала, говорит: батюшка, у нас единственный детский дом в стране. Я говорю: в смысле единственный? Ну, там, где есть церковь, там, где есть православный храм. Вот даже дети это знают, акцент на этом делают. И этот храм, как терем 18-метровый, стоит посредине детского дома. Детвора идет в школу, возвращается со школы там, или поездки какие-то совершает, проезжая мимо храма, крестится, с радостью забегают в храм, прикладываются к иконам, разговаривают с батюшкой или с тем, кто там дежурит в этот день. И совершенно удивительным, вдохновенным образом совершают свой жизненный путь.
Батюшка, ну вот я вот помню, был тоже в таком одном детском доме московском, приезжали туда с ней комиссии тоже, с батюшком, детей причащали, как-то общались с ними. Но вот я столкнулся с тем, что вот некоторые дети, ну постарше уже, кто более-менее разбирается, понимают, а благо век наш технологии очень распространен, когда начинают задавать вопросы провокационные, а некоторые даже с такими нападками на церковь. Вот в вашей практике случалось ли такое? Наверняка же есть дети, которые сомневаются, спрашивают, а что же это такое, как это, и зачем это вообще?
Да, сказать, что вот какое-то есть настороженное отношение к церкви или к моей персоне лично, нет. Мы в этом смысле в детском доме, у нас такая большая семья, мы уже настолько с педагогическим составом, с воспитателями, администрацией и, конечно, детворой, которая вырастает, уходит, новые приходят, они уже вливаются в эти теплые, такие доверительные очень отношения. Конечно, есть дети, которые не хотят ходить в церковь, которые считают, что им это не надо. Но они очень четко выстраивают свою позицию, при этом не то, что не конфликтуют, наоборот, они с радостью и даже, может, такая с доброй, светлой завистью смотрят, как их сверстники, ребята бегают в храм, причащаются, возвращаются оттуда с гостинцами, когда батюшка приходит, со всеми общаюсь я, для меня нет никаких тем запретных или преград. Младшая детвора просто виснет на мне, приходится их как-то так удерживать. А старшая детвора подходит, потом кто-то делит своими наболевшими болячками, проблемами, трудностями, кто-то своими родительскими печалями, которые связаны с общением с родителями. Это социальный детский дом, то есть там не дети-сироты, а дети, которые социальные сироты, которых родители оставили по разным причинам, будь то в заключении находятся или в тяжелых болезнях, там бывают такие очень изломанные судьбы. И вот отогреть этих детей, прижать их к себе, буквально в смысле слова, это очень великое дело, особенно сейчас. И когда ты к ним с открытой душой, ни один ребенок не может сопротивляться любви. Это такая удивительная власть или сила, или какая-то радость светлая, которая согревает, объединяет всех. Не значит, что я прихожу, и все сразу начинают как-то там ликовать и радоваться. Нет, просто всегда мы всем открыты, и это всегда чувствуется. И мы так уж положили, что каждую среду, у нас сейчас получается чуть пореже, через среду, мы приходим к ним с таким духовным словом, с какой-то беседой. Мы собираем некоторое количество детворы, и с ним беседовали на предстоящие праздники, либо на какие-то события, либо готовим к какой-то паломнической поездке. Потом назначается служба, когда общая для детского дома. Все детвора собираются в храм, кто постарше исповедуется, помладше стоят и ждут, когда вынесут чашу. И все это в таком восторженном ожидании. А те, кто не хочет ходить в храм, мы все равно с ними дружим. Даже с ними иногда бывают конструктивнее отношения, созидательные, потому что они такие как бы негласные блюстители некой правды и справедливости за порогом храма. То есть те дети, угу. которые внутри храма ходят, те как бы под моим окормлением, опеканием, а с детьми постарше, и те, кто не ходит в храм, такая негласная договоренность есть. Но ты будь честен, будь справедлив и сам следи, чтобы все было по порядку. Иногда они мне докладывают, говорят, батюшка, а вот вы знаете, что у нас не все благополучно. Я говорю, давайте вместе решим этот вопрос. И обязательно общаемся и с детворою, и с спецсоставом, с воспитателями. Все решается очень удивительным миром. И очень много поездок паломнических, очень много у нас приездов их к нам в храм в Летове, где мы концерты, спортивные мероприятия, огромное количество событий совместных. И для нас это уже настолько отдельное, как бы, действительно, как бы социальный проект. Для нас это просто жизнь общины, которая не может удержать в Летове вот ту силу и ту радость общения и ту радость благовестия уже внутри себя, которую хочется поделиться. Мы пошли даже на такой эксперимент, но это эксперимент оказался очень действенным. Мы поручили некоторым нашим прихожанам опекать конкретные вот эти семьи. Вот получается, что там 6 семей, вот по 2 человека, 12 человек опекают конкретную семью в течение года. Дни рождения, шнурки порвали, зубную пасту надо купить, там какие-то учебники, книжки, какие-то добрые наставления. Проходит год, сменяется этот первый, значит, контингент, новые люди приходят. Таким образом, самое живое, самое тесное общение внутри детского дома с нашим приходом и непосредственно со мной и спецсоставом, с администрацией у нас сформировано уже более чем в течение 20-летнего периода. Ну и еще, конечно, радость от уже храма построенного, уже вот украшенного, резной иконостас, списанные замечательные иконы. Там все сияет вот этой любовью и таким детским добрым отношением.
Батюшка, ну я думаю, что это вот тот образ ваших, вернее, образ, пример ваших отношений с такими детьми, это, наверное, образ, наверное, самого простого нашего православного христианина, как необходимо жить в церкви и жить вне церкви. Ну, по крайней мере, я такой вывод могу сделать.
Мне хочется, да, сказать, что действительно жизнь в церкви, она переполняет не эмоциями, не какими-то впечатлениями, а именно вот этим жертвенным служением, наполненностью, осмысленностью нашей жизни. Мы вдруг понимаем, для чего мы ходим по земле и что мы делаем, что мы нужны людям. Слава Богу.
Угу. Батюшка, у нас есть некоторые вопросы, которые присылают нам телезрители. Давайте постараемся на них ответить. Здравствуйте, я собираюсь вышить икону Казанской иконы Божией Матери. Икона маленькая. И вопросы. Вот перед началом работы надо ли просить благословения священника в храме? Ведь это же икона будет вышиваться. И второй вопрос. По окончании надо ли освящать икону в храме? Если да, то как это сделать?
Вопрос часто встречается, потому что сейчас у нас очень много стало таких золотошвеев или иконописцев, которые действительно стали причастны этому благодатному труду, вот вышиванию или созиданию, деланию, творению икон. Икона – это молельный образ, это не интерьерное какое-то украшение, не портрет знакомого или любимого человека или почитаемой личности, это молельный образ. Вот если эта икона, вышитая нашими руками, предполагает быть в иконном где-то углу или среди других икон в домашнем нашем иконостасе, и мы будем читать молитвы, обращенные непосредственно святому изображенному на этой иконе, тогда эта икона должна быть освящена. Потому что священник не только кропит водой, читает молитву на призывание Святого Духа, на данное изображение святого, но он еще и смотрит, правильно ли она сделана, по тем ли образцам иконографическим, уставным, древним, которые были введены вот в церковный обиход, чтобы сохранить это благодатное узнавание святых, и чтобы вот эта ниточка как бы молитвенной благодати не пересекалась, не обрывалась от образа к образу, а чтобы она сохранялась, чтобы человек действительно, стоя у этого образа, знал и чувствовал, что тот святой, Господь, к которому он обращается, слышит его, и есть обратный ответ. В этом смысле икона, надо сказать, это окно в вечность. Поэтому чем больше таких икон, тем светлее в доме. Но тут есть очень опасность большая. Во-первых, когда мы приступаем к деланию этой иконы, конечно, мы должны взять благословение, какой-то труд, духовный труд. Батюшка, может, подскажет, как правильно это делать, с какой молитвой. Но если даже этого не произошло, ничего страшного. Просто человек делает доброе дело, оставляет это себе или кому-то хочет подарить. Все это благочестиво. Но то, что благочестиво, должно быть Богу посвящено. Поэтому, конечно, лучше взять благословение, посоветоваться, как лучше сделать. А после изготовления этой иконы принести в храм и просто батюшку, буквально в смысле слова, за руку поймать, сказать: батюшка, мне нужно осветить икону. А батюшка уже знает, что делать.
Да, вот такой тоже вопрос иногда возникает. Вот как часто мы дарим друг другу иконы? Бывает, раздают вот эти маленькие иконки, да, часто вот приезжаешь где-то в каких-то монастырях и так далее, и так далее. И их становится так много, что порой как-то и вот многие задают вопрос, некуда девать, что с ними делать? Вообще полезно ли держать много икон дома? Или, может быть, держать несколько икон таких вот,
Как сказать... говорят старцы и такие очень духовные, уважаемые люди, каждая икона в доме – это икона для молитвы. То есть мы каждой иконе должны совершать поклон или какое-то молитвенное обращение. Если этого не происходит, получается, что это просто, ну, как бы, либо интерьер, либо как-то нагромождение дома, уже не благочестиво. То есть, что такое благочестие? Это умение хранить середину, вот такой царский путь, не уклоняться ни направо, ни налево, ни в излишек, ни в скудость. И вот где эта середина, каждый пусть решит в зависимости от своего домашнего уклада. Когда большая многодетная семья, когда у каждого есть своя комнатка или какое-то общее место молитвы, пускай у каждого будет там свой образ, который ему дорог, нравится, своя икона. Или одна большая икона на всю семью. Это дело семьи. Мы не можем регламентировать и сказать, что вот 8 икон – это хорошо,
мы можем 12 рекомендовать, да?
Уже плохо, да. То есть это плохо, когда их десятки икон за занавеской или среди рюмок, находящихся там где-то в серванте или каких-то сервизов, или среди книжек там стоят на полочках запыленных. Вот это беда. Это говорит о том, что здесь дома нет молитвы, потому что все очень, так скажем, рассеяно, и нет вот того теплого места, где душа рвется к Богу, и где Бог говорит с душой. Это обычно действительно самое удобное, либо иконный угол, либо иконная полочка, где-то место намоленное. Это место для молитвенного труда и возрастания. Это обязательно должно быть в доме. А где, в каком углу, решите, опять же, сами. Здесь нет, что это восточный угол или какой. Опять же, зависит от расположения комнаты или мебели в доме. Пусть это будет так, как вам на сердце ляжет. Но это должно быть. Ежели этого нет, мне кажется, весь вопрос о том, сколько должно быть икон и где они должны быть, он праздный. Вот он должен быть действенным, и он должен быть результативным, таким плодотворным. А что касается этих огромного количества святынек, иконок, образков, которые мы приносим с наших паломнических поездок, это просто лишний раз говорит о том, что мы бездумно набираем в этих поездках огромное количество иконок. Во-первых, чаще всего так бывает: ой, это надо взять, это надо взять. И, конечно, память такого святого уже через 2-3 недели мы уже не помним, что за святой, чем он прославился в церкви, почему церковь его почитает. И это говорит об оскудении нашей памяти, об оскудении нашей духовной жизни, нашего сердечного отношения к ним, к святым. А с другой стороны, ну, конечно, бывает, что у кого-то просто как профессиональная деятельность есть возможность часто паломничать, путешествовать. Если же привез иконочку, найти для нее место. Если не нашел, и она вдруг открыл ящичек или аналой, там, где у нас святыньки все сложены, и обнаружил, там уже некуда их ставить, надо набраться мужества и принести это в храм.
То есть лучше в храм?
Принести в храм, а в храме уже знают. Либо раздадут как подарки тоже паломникам пришедшим, либо нуждающимся, а ведь таких людей очень много. Нам кажется, что у нас все есть, и у всех так теперь все есть. Нет, некоторые люди рады, радешеньки, маленькой святыне иконочки. Бывает такое, что кому-то сон приснился, что вот икона, и он ее видит во сне, а тут приезжает в храм, а ему дарят этот образок. Надо видеть радость и слезы на глазах у этого человека, у которого небо открывается перед ним в этот момент. Какое-то сообщение, какое-то Господь посылает ему подкрепление, утешение. Это какие-то сокровенные откровения, которые душа общается с Богом неведомым нам образом. Поэтому мы, конечно, не должны в этом смысле сокрывать свое сокровище у себя в келье, у себя в доме. А если чувствуем, что оно нам уже не востребовано, нам с покаянием Обязательно чувство должно быть очень сокрушенное, потому что мы не сумели сохранить святыню, уже не помним, что откуда есть, понабрав отовсюду немножечко, конечно, не сумели этим распорядиться на пользу себе. Передать это другим людям через храм.
Вот у меня знакомые сделали так, действительно, маленькая квартира, и хозяйка не любит, когда нагромождение, ну, и, в принципе, она вот как бы следует вашим советам, на самом деле, считает, что действительно,
очень
зачем
хорошо,
это делать.
Это благочестиво. Я считаю, что возраст неофитства, когда мы с восторгом воспринимаем любую новую информацию, к любому святому месту приезжая, пытаемся набрать максимальное количество оттуда памятных святынь для нас, оно все-таки должно пройти. Все-таки человек возрастает и понимает, что для Бога общения ему много не надо.
Так вот, я хочу продолжить. Вот, батюшка, иконы им подарили на свадьбу. Вот, ну, православные люди дарят иконы, очень красивые иконы. И вот из этого загромождения она просто сложила в коробку и отвезла их к себе там, в родительский дом, считая, что когда, может быть, будет больше места, мы устроим нормальный как-то иконостас.
Да.
Вот правильно ли поступает человек, когда их вот в коробку убирает, даже запаковав аккуратно, но лишь бы только они не валялись там по всему дому?
Надо все-таки принцип усвоить себе благоговение и благочестие. Если человек это делает небрежно, кое-как, потому что бывает, что убираясь, заодно убирать все иконы из дома там, или большинство
иконы. Конечно
икон.
Же, это все аккуратно было сложено.
Вот. Как вариант, возможен. Но до какого периода это все отложено? Ведь это же фактически обещание Богу, чтобы я обещаю устроить иконостас благочестивый, да, такой
там, где в доме, где будет больше места.
Да, но к этому надо идти и стремиться. Сколько человек будет стремиться? Если он лукавит перед собой, думает, ну, когда вот даст Господь, тогда и будет. Господь без нас не спасает. Нам надо обязательно шаги предпринимать. Надо искать это место, там, участок приобретать, дом строить, чтобы было куда разместить иконы. Если такой помысел у нас изначально был, и мы и мотивировали вот переезд этих святынь из дома в другой дом родительский. А так, конечно, лучше быть проще, жить сегодняшним днем, и то, что нам сегодня не пригодилось, просто передать тем людям, которым это нужнее.
Спасибо за ответ, батюшка. Очень интересно. Вот если вот рассуждать дальше о теме благочестия, благоговения, да, вот, и отношения вообще к святыне, к своей духовной жизни, нам пришел вопрос такой в социальных сетях буквально несколько минут назад. Как определить или как-то понять, впал ли человек в прелесть или нет, что такое прелесть вообще, и что делать, если ты замечаешь за собой или за другим вот такое духовное явление?
Прелесть, духовная болезнь – это состояние, в общем-то, крайнего, я бы так назвал, духовного возбуждения, когда человек чрезмерно становится чувствителен, эмоционален, немирен. Это одно из таких характерных черт вот этого состояния духовного самообмана, ложной духовной ревности, ревности не по Богу. Как главный признак этого состояния – это, как ни парадоксально, самоуверенность. Человек уверен, что он делает правильно. Человек уверен.
Не только в духовной жизни, а вообще по жизни, да, можно сказать?
Это состояние духовное. Все-таки мы, понимаете, когда человек не живет духовной жизнью, он просто сам находится в прелести, как бы тут по определению.
То есть я все сам, да, в общем, без
меня. Да, конечно. Тут, понимаете, как кто-то, святитель Игнатий Брянчанинов на этот счет говорил так, что если человек не в прелести, он трезво смотрит на свое сердце, сетует, окаивает себя и находится в таком глубоком сокрушении, переживании, в буквальном смысле слова, в духовных слезах и плаче о собственной душе, как траур по душе. И человек этот настолько внутренне собран и действительно отрезвлен вот этим ярким светом благодати, который озарил его сердце, он никогда не возомнит о себе, что он достоин каких-то духовных плодов, или что он что-то понял и что-то знает. У него боль о собственном грехе, который разлучил меня с Богом. Вот если это состояние у человека есть, оно, безусловно, должно быть духовно руководимо. То есть человек должен быть в послушании у кого-то. Он сам не может даже это чувство толком оценить в себе. Поэтому мы говорим о прелести как о духовной болезни, о болезни людей, которые действительно пришли в церковь, действительно постятся, молятся, живут духовной жизнью, и в какой-то момент они перестают, скажем, трезво оценивать себя и свое место вот на этом пути и в церкви. А тогда им нужен духовный руководитель. Но если человек считает, что ему не нужен духовный руководитель, или что так сложилось, что его рядом нет, и поэтому он должен сам что-то делать, то это, к сожалению, есть первый признак прелести. И, к сожалению, к великому, многие люди действительно ведут сейчас духовную жизнь без духовного руководства.
Да, часто это замечаешь, порой даже и за собой, потому что...
А что касается людей в миру, там очень много, спектр большой эмоциональных разных и страстей, и всяких состояний, и действительно эмоции перехлёстывающие человека. Мы это не связываем с прелестью. Просто это часто либо невоспитанность, либо несобранность, либо распущенность человека. На замечание в мой адрес, что я что-то не так делаю, конечно, первая реакция – возмущение. А на самом деле надо попросить прощения у человека, если я его чем-то смутил. А потом уже делать выводы для себя, было, не было. Но примириться и мирно принять любой укор в свой адрес – это нормально. А люди часто думают, что это посягновение на их какую-то там свободу и так далее. До прелести еще далеко.
Да, то есть прелесть – это еще та болезнь, вот не дай бог до нее дойти. Вот часто вот совсем недавно встретил такой момент, такой вопрос от одного человека, который сокрушался в том, что он чувствует себя одиноко, что замечается то, что к нему относится как-то с презрением, может быть, где-то не совсем аккуратно к его личности, да, где-то, может, его, так сказать, бортанут, еще что-то, и он понимает то, что и, как бы, в какой-то степени, и, может быть, он виноват, но он хочет пояснить, как с духовной точки зрения, может быть, поменять отношение к себе, вот что, может, он не так делает?
Ну, пожелать этому человеку, конечно, можно в первую очередь настоящего или как-то самого глубокого богопознания. А через богопознание человек познает себя. И он, вот, и мне кажется, такое мое глубокое убеждение, что с Богом не бывает скучно. Человек с Богом всегда наполнен общением. Это кто-то из подвижников Авва Дорофеев. В ее книжке такой геометрический приводится пример. Чем мы ближе к Богу, тем мы ближе друг к другу. Как если радиусы, расходящиеся от центра в кругу, соединяются в центре, так и мы, идя к Богу, мы все равно будем ближе ощущать вот эту близость друг к другу. И чем дальше мы от Бога, тем дальше мы от друга. И вот в этом смысле очень хорош, так симптоматично, как бы можно было выразиться, вот это ощущение одиночества, какой-то ранимости чрезмерной. Вот, хотя бывают очень чуткие души, и они это одиночество, может быть, не столько свое, сколько такое онтологическое одиночество всего человеческого рода очень больно, резко ощущают. Это тоже не страшно, это такой дар Божий. К нему можно отнестись и с другой стороны, что Господь дал такую особую чуткость сердца, чтобы попытаться как найти для этого лекарство. Для этого лекарства это служение близким. У меня был замечательный, есть, слава Богу, замечательный пример. Одна очень одинокая девушка, она из детского дома и из интерната, очень без родителей. Просто так получилось, что ее из детского дома забрали совершенно чужие люди, но они оставили ей после своей кончины квартиру, она за ними ухаживала, за престарелыми супругами. И какое-то время, там, 10 лет спустя, она осталась там жить одна. И она, конечно, была счастлива, потому что теперь у нее есть своя квартира, она теперь из интерната, никто там над ней, на смотрящике не стоят, ничего не заставляют делать. Но через какое-то время ей стало страшно одиноко. Не оказалось рядом человека, который был бы ей близок по сердцу, по душе. Она как была, как затравленным зверьком в детском доме у себя в интернате. А теперь она осталась одна одинёшенька в этой московской квартире. И что она сделала? Она много горьких слез пролила на этот счет и переживала очень, и советовалась, и со мной в том числе. Она пошла в дом малютки к малышам, у которых нет родителей, которые там отказничкам, маленьким младенчикам. И она всю себя отдала на служение этим малышкам. И она, когда говорит, я их прижму, я вместе с ними плачу, говорит, но я самый счастливый человек, я вижу, что я нужна. И что мое здесь служение, оно как воздух необходимо им, а главное мне. Я без этого уже не могу. И она действительно вот уже много лет ходит в этот дом малютки, при том, что, возвращаясь домой иногда, и те же слезы льет, что она вновь одна остается. Но она наполнена, насыщена это действительно жертвенным служением, и для нее эта жизнь совсем в других красках. Она видит, как бывает в жизни, что ее участь далеко не самая тяжелая.
То есть вот нужно стремиться, наверное, в жизни быть кому-то нужным.
Вот очень. Это вот прям на самом деле как рецепт от любых болезней. Вот ощутить свою нужность кому-то. И не ждать, что тебя кто-то позовет, а найти себя вот в этом служении близким. Это очень важно, очень дорогого стоит.
Батюшка, вот как раз возник вопрос один, вот как раз вернем чуть-чуть назад нашу беседу, когда мы говорили об иконе, телезритель наш спрашивает, вот есть заповедь «Не сотвори себе кумира», почему мы поклоняемся иконам? Ну, ответ, конечно, очевиден, но давайте поясним все-таки.
Ну, как парадоксально, он не совсем очевиден, этот ответ, потому что он всегда... Вопрошение остается. Угу. Это, увы, для большинства людей не очевидно, что мы, поклоняясь не иконам, а Богу изображенному, можно ли изображать Бога? Вот тут целая огромная армия вот этих вот последователей протестантских разных толков, мусульман, иудеев, религиозных конфессий, течений скажут, нет, Бога изобразить невозможно, никак. Но, простите, христианство стоит на том, что Бог стал описуем, стал человеком, стал осязаем. И мы видели его, как говорит апостол Иоанн. И он
если видели, значит, можем изображать.
Да, и мы изображаем лицо Иисуса Христа, Господа нашего. Но лицо Бога человеческое. В этом лице мы почитаем и Бога, и человека. И мы поклоняемся этой иконе, опять же, ни в коем случае я думаю, что иконе мы поклоняемся. Поклоняемся Богу через эту икону. Как сказал Василий Великий, честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Это Иоанн Дамаскин сказал. А в любом случае, когда мы прикасаемся к иконе, мы ощущаем это Богоприсутствие. Поразительно, ежели поменять икону на фотографию любимого человека и так далее, давайте выбросим все фотографии из нашего дома, давайте из портретных галерей вынесем все портреты царей, императоров и так далее. Это будет расцениваться как кощунственный акт, как посягательство на то, что мне дорого. Ну разве можно поклоняться, как скажут нам, идолам? Это же все идол. Да мы разве поклоняемся? Мы храним как самое дорогое, как изображение тех, кто нам дорог. Почему же на икону не распространяется это благоговейство, и это трепет, и это душевная теплота? Угу. Мне кажется, что в отношении вот этой «не сотвори себе кумира» это как раз как никто, христиане, блюдут эту заповедь, не поклоняясь никому, кроме Бога.
Вот. Спасибо за ответ, батюшка. Вот вернемся теперь немножко.
Пойдем дальше.
Пойдем дальше, так сказать, да. На чем остановились? Вот тоже такой вопрос: когда нет друзей, что это за знак? Хорошо ли это или плохо?
Я бы сказал так, что это особое послушание Бога. Вот пройти этот жизненный путь. Определенной части этого пути в таком некотором внутренней собранности. Дело в том, что любовь – дар Божий. Это свыше, она не всем дается. То есть нельзя думать, что все способны ощутить это вот высокое жертвенное чувство любви. Хотя предполагается, что каждый человек способен к любви. Но дар любви, он, действительно, мы видим, что его не так много. Не все люди ощущают его и способны любить. Жаждут любви к себе. Но отдать эту любовь кому-то, это еще реже встречается. А дружба ведь тоже дар Божий. И никто не говорит о том, что дружба и любовь – это разные совершенно состояния. Более того, супруги в какой-то период времени должны ощутить, что дружба гораздо глубже их даже таких физиологических или психосоматических отношений друг с другом, потому что дружба дает некую глубину всех отношений, всего спектра. И если супруги дружны между собой, у них действительно общие интересы, общие радости, то это великая милость Божия в конкретной семье. А бывает, что дружба и вне семьи. Почему? И тоже может быть. Но из истории церкви мы знаем, что Василий Великий имел одного единственного друга. И с ним не так просто складывались отношения. Это святитель Григорий Богослов, будущий патриарх Константинопольский. Иоанн Златоуст имел одного единственного друга. И с тем отношения были разрушены, когда друг рукоположил своего епископа, а Иоанн Златоуст убежал из-под Хиротонии и не стал рукополагаться. В результате написал 6 слов о священстве, которые до сих пор церковь как сокровище хранит и говорит о том, каким должен быть священник. То есть множество примеров таких о дружбе внутри церкви. Мы видим, что там все очень хрупко. И это действительно дар Божий. В Киево-Печерском монастыре два инока подружились друг с другом. Вот это уникальнейший случай, когда они по смерти оказались вместе похоронены рядышком, как пример этой дружбы удивительной. Я считаю так, что дружба замечательная вещь, но делать проблему из-за того, что рядом никого нет, я бы не стал, потому что это, еще раз повторю, даже из этого надо извлечь какой-то урок для себя. Потому что дружба, она обязывает. Она бывает вообще, если говорить по христианской точке зрения, это ответственность. Дружба – это крестоношение, немощи друг друга. Дай Господь, чтобы у нас хватило и глубины сердца, и мужества пронести немощи своего близкого, своего друга через всю жизнь. Это и есть дар Божий – дружба.
Вопрос от нашего телезрителя. «Хочу пойти в монастырь и стать монахом. Что для этого нужно?»
Нужна пламенная любовь к Богу. Нет монаха без вот этого позитивного порыва, в хорошем смысле слова. Многие же видят себя непригодными в миру, как бы так получилось, что не устроился человек, не вижу своих талантов, или никому здесь не нужен, или вдовцы, когда супругов своих похоронили, тоже считают, что особенно было так в традиционном обществе. Монастырь, конечно, он как такой дом престарелых для некоторых рассматривается. Такого быть не должно в принципе. Монастырь – это место особо напряженной духовной жизни, особого послушания. Я знаю множество судеб монашеских, которые не сложились в монастыре, именно потому что послушание оказывается непосильным для этих людей, особенно для людей уже в возрасте, в предпенсионном или пенсионном, перешедшем за стены монастыря, переделать себя и полностью отречься от себя, что требуется не только монашеским уставом, но вообще евангельским укладом, образом жизни, это оказывается для многих непосильное и невозможное. Тогда начинаются трагедии. Сказано так, что монахи – это соль земли. Именно соль не в своем отречении от мира или пренебрежении миром, а именно своим пламенным устремлением к Богу. И ежели эта соль потеряет силу, если этого главного стержня не будет, боголюбия, то, мне кажется, ни один монастырь не устоит, и вся земля рухнет, потому что если соль потеряет силу, то ее никто и ничто не заменит. Монашество – дело доброе. Надо, мне кажется, здесь крепко помолиться и положиться на Бога. Господь управит. Как говорил Серафим Саровский, одной из своих чад духовных, которая пришла за таким же советом. Говорит: «Батюшка, благословите в монастырь». Говорит: «Живи, как живешь, а в большем сам Бог тебя наставит». Как-то все устроится, помимо нас, если мы призваны к монашеству.
Батюшка, еще вопрос социальных сетей, такой немножко необычный. Молиться выпившие. Это еще больше грех? Или как вообще в этом состоянии необходимо себя вести?
Тут, к сожалению, мы вынуждены эту вещь обсуждать, что для традиционного общества было, в общем-то, непозволительно, в принципе, к обсуждению. Это не значит, что нельзя молиться, или ни в коем случае. Я бы так сказал, молиться надо всегда и везде, особенно в таких страшных и тяжелых состояниях, когда вдруг человек по какой-то причине переступил границу, и он уже не способен собой управлять, владеть. Надо в эти минуты очень горячо молиться, но про себя. То есть, конечно, громко кричать или бесчинные вопли, или какие-то, тем более, устраивать покаяние публичное, это совершенно дикость и кощунство, это никак не должно быть. Но на Руси было так. Ежели отец семейства, глава семейства, действительно праздник там был, он немного выпил, то он вечером не мог читать молитвенные правила для всей семьи. Человек, выпивший, не владеет элементарно своим языком. Он не может четкие молитвенные формулы, слова произнести как должно. И он смущает всех окружающих, поэтому, конечно, он не читает это молитвенное правило. Старший ли сын, или старший мужчина в доме это делает, а он стоит в сторонке сокрушенно, переживая об этом. И утром он идет в храм, не причащаясь, когда весь храм причащается, а он нет. И вся община, которая причащается, понимает, почему он не причащается. Стыд и срам. Вот когда вся община тебя удерживает на этом таком благочестивом уровне, ты, конечно, в тонусе всегда, и ты никогда не позволишь себе не просто лишнего. В грузинском народе, я знаю, замечательная поговорка, если человек упивается вином, он слабый человек, он не умеет пить, ему не дают этого вина. Поэтому человек, даже к вину, даже в культуре, где это вино, кажется, оно в общем доступе, относится с великим благоговением, осторожностью и, в общем-то, сидит в послушании у своей общины.
Вот как много, батюшка, мы потеряли, да? Иногда, где удаешься от того, сколько устоев вообще обычаев было, А сейчас мы просто даже о них не знаем.
К сожалению, весь пафос революционный был направлен на слом традиции, уклада бытовых,
ну, новый мир строили все-таки.
Бытовых отношений людей. И старообрядцы, как бы там к ним мы ни относились раньше, и они к нам сейчас, они бытом были сильны, укладом. И вот они сейчас сохранились только там, где они сохранили свой быт, общину, когда они уехали из больших городов, из государств, устраивали свои артели трудовые.
Причем по всему миру разъехались.
По всему миру.
В Бразилии, в Австралии, где-то
только не встречали. Аргентина, там, да, это Юго-Восточная Азия. Там удивительно образом встречаются русские общины. Это, во-первых, укор и пример нам с вами, то есть можно, оказывается, вопреки всему сохранить этот уклад. А во-вторых, какой бы сильной стороной уклад не был для конкретной общины, все-таки мы должны иметь некое преемство. То есть вот мои родители так себе не позволяли. Или мы видим, что происходит, если мои родственники, родители, там, предки позволяли себе то-то и то-то. И мы не можем себе этого допустить, позволить расслабиться, потому что генофонд весь наш вот народный нарушен и осквернен, и переломан весь. Нам надо сейчас по крупицам, в буквальном смысле слова, собирать это духовное, нравственное здоровье народа.
Да, батюшка, вот еще такой вопрос от телезрителя. Можно ли хвалить себя?
Есть на этот счет замечательная шутка одного моего знакомого архиерея. Говорю, сам себя не похвалишь, весь день как оплеванный ходишь. То есть иногда можно, наверное, себе что-то позволить. Нет, это шутка, конечно. И когда человек сам себя хвалит, это, в общем-то, какое-то нездоровье такое. Тем более, если это происходит публично. Другое, значит, трезвое отношение к себе и понимание, что я совершил правильный, добрый поступок, конечно, должно быть. Но, например, опять же, ни в коем случае не хвалясь, но просто однажды мне довелось быть свидетелем ограбления. На улице вор-карманник просто залез прямо буквально передо мной в карман, в сумку к одной женщине. Документы. Вот, конечно, если я был буквально, в смысле, в двух шагах от этого. Не вмешаться просто было невозможно, поэтому
грех был бы, наверное.
Я, конечно, вмешался там, ну, так, достаточно резко. Он совершенно не ожидал такого поступка с моей стороны. Был возмущен там, в негодовании, пытался там, какие-то дружки к нему подбежали там, да, но не драться же они не будут, воры, они очень трусливы вот в таком в публичном пространстве. Как только это все обнаруживается, они тут же вот исчезают и делают вид, что как бы ничего не произошло. Вот. Но он был очень раздосадован, пытался каких-то мне слов наговорить гадких, но при этом я был готов его выслушивать, ну, было понятно, на чьей стороне правда. Угу. Поэтому конфликта не было, женщина перепуганная оказалась благополучно, скажем, и ничего не потеряв, ушла, значит, в сторону. А мы, да, так потихонечку, значит, в маленькой словесной перепалке пообщались, разошлись. Конечно, сказать, что это вот поступок, которым надо хвастаться или еще что-то, ну, глупо совершенно. То, что мы сделали, то, что должны были сделать, да, ну и что же в этом такого? То есть каждый человек бы так относился к своему служению, к своему долгу, как необходимости, как обыденности, как образу жизни. Это не было бы повода себя хвалить. А перед кем себя хвалить? А с духовной точки зрения, как только я сказал что-то о своем поступке добром, я у Бога потерял венцы в этом поступке. Я их приобрел от людей, а от Бога тут же потерял. Не теряйте своих венцов.
Батюшка, не так много времени осталось нам до конца этой передачи. Очень жалко, что не так... Ну, так время быстро пролетело. Я думаю, давайте, Вашка, я попрошу вас обратиться к нашим телезрителям с каким-нибудь словом, чтобы как-то завершить нашу передачу, подытожить ее.
Учитывая, что сегодня память Иоанна Богослова, апостола любви, это самый близкий ученик ко Христу, к Спасителю, даже так хочу сказать, что его Евангелие, самое высокое, самое духовное, самое светлое, а первая книга Нового Завета, опять же, написана им, Апокалипсис, Откровение. И вот между вот этими двумя откровениями, откровение о конце света, Апокалипсис Иоанна Богослова, или и Евангелие Иоанна Богослова, целая жизнь у апостола любви. И вот эту бы жизнь нам прожить так, как прожил Иоанн Богослов, в постоянном богообщении, в постоянном чувстве богоприсутствия в его жизни, ну и, конечно, вот в этой ревности по благовестию. Духовное Евангелие Иоанна Богослова написано самым простым и безыскусным языком, но какие глубокие и возвышенные истины оно раскрывает. Вот так бы наша жизнь проста была бы, но возвышена. Всем помощи Божией.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.